океан.
Да, сегодня мы такой разберем особый вопрос. Я не знаю, вообще его надо разбирать или не надо. Но поскольку мне кто-то послал какой-то ролик одного еврея, да, такой странный еврей, по всем параметрам странный, да, и он такой себя называет атеистом по убеждению, одевает какой-то жилет такой особый у него, он известный довольно там в разных кругах, да, и себя также считает этим, называет себя евреем, не, называет себя русским еврейского происхождения. Ну, со всеми этими.
А живет здесь?
Не, в России, в России. А. Да, и не принципиально. И он там, значит, ну, в принципе, он как личность не очень, да, он как бы известен, какой-то там, не знаю чем, наверное, какой-то такой особой эрудицией. Про него говоришь, он очень эрудирован, да, многие его знают. Ну, наверное, эрудиция, она не предупреждает того, чтобы говорить глупости, так что нам как бы он сам не настолько интересен, а вот та идея, которую он говорит, и так мы пытаемся разобрать сегодня. Просто мне кто-то послал, ну, наверное, ждет ответа, да, сама по себе идея. То, во всяком случае, что он хочет сказать? Он хочет доказать, что Творца нет Творца при помощи некоторой теоремы в математике, называется теорема Гёделя. Кто-то слышал? Гёделя. Слышал про это?
Какая теорема?
Нет. Теорема Гёделя. Это был один Курт Гёдель, он в 30-х годах прошлого столетия, в 20 веке, он доказал эту теорему. Да, и, а?
Чем сущность этой теоремы?
Сейчас мы разберем, мы сейчас разберем все, да? То есть теорема Гёделя. И вот при помощи нее он говорит, я доказываю, что Бога нет. Просто, да, такая вещь.
Он математик, что ли?
Он, я не знаю, какой-то инженер там, ну, инженер, не принципиально. В принципе, нам не важно, кто он как личность, отдельный разговор сам по себе, кому интересно. В принципе, он известен, можно его увидеть в разных, это, да. Ну, уже в сети его полно разных, его, да. Вот это как там зовут, Вассерман, у него фамилия какая-то такая, да, еврейский очень.
Вассерман.
Да, не принципиально, да. Идем дальше. Значит, хочешь доказать это, да, действительность Творца, а то, что нет Творца, при помощи теоремы Гёделя. Теперь. Сказать по правде, это большой вопрос. Да. Нормально сказать. На самом деле большой вопрос. Как к этому относиться вообще? Вот я должен отвечать вообще на этот вопрос. Кто-то приходит мне, задает, вот, значит, человек такой доказал. Ну, что, разве на все глупости, которые приходят люди и говорят, нужно давать ответы, человек, мы, в принципе, что мы знаем? Мы знаем то, что мы знаем, мы провели на нескольких лекциях, ряд лекций по обоснованию нашей точки зрения. Если у нас есть это обоснование, оно есть, как мы, во всяком случае, считаем, так можно приводить миллион разных других утверждений, я не обязан проверять каждое из них, почему оно неправильно, да, простая вещь. Но то, кроме этого, да, вообще само по себе эта идея использовать математику, чтобы доказать, что нет Творца, это проблематично само по себе. Мы это, в принципе, вот в одной из последних лекций разбирали эту вещь, что, в общем-то, нет такой возможности доказать, что нет Бога в рамках какой-то математики, науки или чего-либо, как это можно доказать. Почему? Хотя бы потому, что это... Да, что всякая теория какая-то, да, или всякая математическая, или тем более математика, да, она основывается на каких-то аксиомах, правильно? Поэтому, когда приводят какие-то аксиомы, да, когда приводят какое-то доказательство, что это значит привести доказательство? Что это значит? В конце концов, вопрос, который мы обсуждаем, есть Бог или его нету, это вопрос абсолютный. То есть нас интересует абсолютной истинности его. То есть он или истинно в абсолютном смысле, или нет. Потому что если нет, да, то тогда я не должен посвящать этому свою жизнь. А если да, только в таком случае я могу посвятить жизнь этому. Да, как еврей служит Творцу всю свою жизнь. Почему? Он должен знать, получить абсолютный ответ, если это истина или нет. Да? Теперь прийти мне дать ответ на этот вопрос, да, в абсолютном смысле никакая математика не может дать ответ на этот вопрос в абсолютном смысле. И наука тоже не может, как все остальные, как бы, это области науки, мы это разбирали много. Но математика явно не может дать ответ абсолютно. Почему нет? Потому что она же основана на каких-то аксиомах. Мы не один раз это приводили, да? Что доказательство, оно в конце концов также основано на аксиомах. Это само по себе идея, она очень смешная. Приходит человек и говорит, мы доказываем, у нас есть доказательства. У нас есть доказательства, мы доказываем всякие вещи. Что значит доказывать? Что ты доказываешь? Что такое доказательство вообще? Что это значит? Доказательство это некоторые логические, определенные логические выкладки, при помощи которых я привожу истинность утверждения к истинности аксиом. Не более того, когда я говорю о истинности, то есть я утверждаю какое-то утверждение, правильно? Истинность утверждения, она при помощи логики приводится к мере истинности аксиом. И все, это доказательство. Теперь, ну, мне это интересно не то, насколько это утверждение справедливо в рамках тех самых аксиом, а что мне важно? Мне важно знать, если это утверждение истинно в абсолютном смысле, а не в рамках тех аксиом. Так сразу же мне нужно прийти объяснить, или рассказать, или показать, что эти аксиомы, они действительно истинные в абсолютном смысле. Поэтому весь вопрос не в доказательстве, а весь вопрос в истинности аксиом. Если аксиомы мне дают абсолютную истинность, то тогда, да, дают мне как бы абсолютное знание о истинности, тогда можно о чем-то говорить, тогда можно пользоваться доказательством также. А если нет, то какая разница, что человек приводит доказательства? Так приводи сотни доказательств, какая разница? То есть эти доказательства, они относительны. Они относительны истинности аксиом, на которых они основываются. Всякое доказательство, в конце концов, упирается в какие-то аксиомы, какие-то начальные понятия, да? Теперь, вся идея о, или весь вопрос о истинности, есть Творец, нет Творца, и все остальные вопросы о цели, о смысле, о цели мира, о смысле мира, и все о морали, все эти вопросы, они упираются в абсолютность. То есть, это абсолютная истина или нет? И на них, если ты хочешь говорить о них в каких-либо параметрах, ты должен прежде всего свою аксиоматику доказать, что она истина в абсолютном смысле. Не доказать, не здесь слово доказать, оно не работает. Да? Ты должен как-то дать, объяснить нам, что вот эта аксиоматика истина в абсолютном смысле. А математика, ну в науке это вопрос сам по себе, а математика явно не дает нам, да, не берется даже сказать, что ее аксиома абсолютно истина. Две параллели не пересекаются, скажем, там, в геометрии. Ну так что, это действительно пересекается или не пересекается? Мы приняли эту как аксиому. Кто-то пришел и предложил другую аксиому. Есть свидетельство почему-то, то-то и так далее. И построил другую геометрию, да, не Евклидову. И так далее. Аксиома явно не является абсолютным в смысле своей истинности. Так то, когда говорят о доказательстве, сама идея доказать, у меня есть доказательство, само это выражение лишено смысла. Что значит у меня есть доказательство? Доказательство это приводит к аксиомам. Мне не интересно само доказательство. Я предполагаю, что нормальный человек, какой-то более-менее образованный, может делать логические выкладки правильно. Можно предположить эту вещь, не всегда это так. Но можно предположить, что есть люди, много людей, которые могут справиться с этой задачей. Делать логические выкладки и не ошибаться, не хорошо, но не это же не определяет мне истинность. Это только всего лишь приводит его утверждение к уровню истинности аксиом. Ну, здесь у нас начинается вопрос. А какова истинность аксиом? С этого надо начинать. Здесь начинается и здесь заканчивается. И сам процесс доказательства, он не принципиален в принципе, да? Когда люди приходят сегодня и говорят, у меня есть доказательства. Значит, доказательства, да? Это одна из этих. В принципе, здесь мы могли бы, в общем-то, остановиться с этим, да? И не разбирать дальше. Все, что он говорит дальше, каким образом он использует при помощи теоремы Гёдела, одну из теорем математики. Он хочет при помощи мне этого доказать кому-либо, что нет Бога. Сразу ясно, что вообще не о чем здесь разговаривать. И в принципе, если кто-то придет, ну, с таким вопросом какой-нибудь раввин, ну нормальный раввин, ну что на это ответит? Вот придет такой человек с таким вопросом. Явно даже говорить об этом не будет. Сразу спросит у него, начнет интересоваться, а что у тебя дома, может быть, какие-то сложности, а как ты себя чувствуешь, а может быть, с детьми какие-то проблемы. И сейчас человек приходит с таким вопросом, надо проверить вообще, все ли в порядке, да? И так далее. Не буду говорить дальше. В любом случае, это ясно, да, никто. Ну, я как бы, не знаю, так получилось, что я взял на себя там отвечать на разные глупые вопросы, и это не первый вопрос, поэтому я согласен проверить все его, это как бы доказать, показать, в чем здесь проблематичность. Хорошо, да? Дальше мы разберем. А в принципе, теорема Гёделя, да, теорема Гёделя, это, в общем-то, теорема, да, вот этот математик, он, да, доказал эту теорему для арифметики. В принципе, она была сама по себе, доказательство ее, да, оно в очень узкой области, в определенных, в арифметике, той или другой, или третьей, да, там, в очень узкой области. Там оно было доказано, в других областях оно не было доказано. Но есть, которые хотят дать расширенную интерпретацию этой теоремы, дать даже философскую интерпретацию, расширить ее, потому что, может быть, в каком-то смысле можно их понять, этих людей, да? Большинство специалистов с этим тоже не согласны, что, в общем-то, нет, эта теорема касается только математики и только арифметики, тех арифметик, про которые это сказано, и не может быть вообще выведена на уровень философии, поскольку доказать необходимо определение. Нужно определить каждую вещь, и тот, кто посмотрит, как эта теорема доказывается и приводится, на особом формальном математическом языке, что там каждая деталь, она определяется досконально. Философские вопросы, в принципе, нет определений точно. Поэтому вопрос, если можно вообще приводить это, да, делать интерпретацию. Ну, есть, которые хотят сделать, и, допустим, он тоже что пользуется этим принципом, да, и дает на это некоторую философскую интерпретацию, но это теорема Гёделя. Мы сейчас разберем точно, что она говорит. И да, каким образом он пытается здесь привести свое доказательство, в чем здесь проблема. А, по идее, да, теорема Гёделя, она говорит, это теорема о полноте. Полноте, не полноте. В принципе, обратно, мы не будем говорить это на математическом языке, а вот в той интерпретации философской или понятной для людей обычно их приводит. Можно найти во многих местах, есть. Даже просто в Википедии можно найти, объяснить, да, это и других. Есть, правда, различные интерпретации, но вот эта, которая сказана в Википедии, она широко известна, он по всей всей этой пользуется. А есть другие интерпретации, но мы не будем ходить, что это не так принципиально, да, возьмем одну из них. Что, в принципе, что говорит эта теорема? Говорит так, что для любой достаточной, да, для любой системы аксиом, для какой-то достаточной арифметики, что там можно делать, как производить, то есть достаточно для того, чтобы производить там какие-то арифметические действия, не будем в это входить обратно, да, сколько она была доказана именно только для арифметики, так там любая вот эта вот система аксиом, обязательно есть в ней утверждение, в рамках этих аксиом можно построить утверждение, которое невозможно вывести, то есть невозможно доказать и невозможно опровергнуть. Да? Понятно, да? Это, в принципе, утверждение теоремы Гёделя. Первая теорема Гёделя о неполноте, да? То есть, в каждой системе аксиом обязательно, это само по себе интересная, сама по себе теорема, она очень важная, да? Ну, в рамках вот формальной логики. И, в принципе, если посмотреть то лучше, и мы это, может быть, проверим, она, в общем-то, в большей мере подтверждает именно еврейскую точку зрения, а не как он хочет сказать. Но мы пытаемся сначала понять, что это значит. То есть сказано, что в любой аксиоматике, нормальной, скажем так, да, обязательно есть утверждение, которое невозможно доказать и невозможно опровергнуть. Да, и такая вот система называется неполная. Неполная, вот эта вот система, аксиоматика, она неполная. Почему? Потому что обязательно есть утверждение, которое можно построить, да, утверждение, которое невозможно доказать, невозможно опровергнуть. Если же действительно нет такого утверждения, то есть любое утверждение можно доказать или опровергнуть, то есть есть ответы как бы на все утверждения, то тогда эта система противоречивая. Система аксиом обязательно противоречивая, аксиом обязательно противоречивая. Да? Поэтому, может, это он как бы сформулировал это немножко по-другому, но это та же идея, в принципе. То есть каждая система аксиом, достаточная там для той или другой арифметики, не принципиально, она либо неполная, либо противоречивая. Да? Что значит неполная? То есть, что обязательно можно, в ней есть утверждение, которое невозможно доказать и опровергнуть. Или доказать... И невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Обязательно есть такая вещь. Если нет такого, то это противоречиво. Да? То есть, другими словами, на самом деле, правильнее эту теорему сказать, как мы сказали вначале, что в начале, что никто не хочет противоречивую систему аксиом. Когда человек пользуется противоречивой системой аксиом, это значит неправильно. Да? Ну, по-простому, люди, во всяком случае, не согласны этим, да, такой аксиоматикой пользуются. Тоже вопрос, почему нет. И в любом случае, что когда у нас есть аксиоматика, которая не противоречивая, это, в принципе, утверждение теоремы Гödel'а, что когда у нас есть аксиоматика не противоречивая, которой мы пользуемся или хотим пользоваться, то всегда есть в нем утверждение, которое невозможно доказать и невозможно опровергнуть. То есть в рамках этой аксиоматики мы не можем охватить все вопросы, которые есть. Понятно, да? В рамках той же аксиоматики, то есть вопрос утверждения, скажем, арифметики, они строятся на этих аксиомах, в той же терминологии, в тех же понятиях, да, имеется в виду. Поэтому по-простому люди могли бы подумать, что когда у меня есть какая-то, скажем, арифметика, и я могу придумать какую-то теорему, то есть предложить какой-то вопрос по арифметике, то любой вопрос теоретически я могу или доказать, или опровергнуть. Да, так это действительно понимали в какое-то время. Приходит, он говорит, нет, невозможно. Всегда есть такое, что невозможно. То есть аксиоматика, она ограничена и не дает нам полный ответ на все вопросы, даже в рамках аксиоматики. Да? И поэтому обязательно есть что-то, что это... И поэтому всякая аксиоматика непротиворечивая, она обязательно неполная. То есть неполная не дает все ответы на все вопросы. Да? А если можно давать ответы на все вопросы, ну, тогда аксиоматика должна быть противоречивой, когда я в аксиомах делаю две противоположные вещи, допускаю. Это возможно, и это возможно, и это правильно, и не это тоже правильно. Тогда я могу доказать все, что угодно. Нет вопроса, да? Понятно. Понятно, это идея теоремы Гёдела. Он, в принципе, даже приводит доказательства. Ну, сам Гёдел, когда привел доказательства, он, в принципе, привел некоторое утверждение, которое невозможно доказать и опровергнуть в рамках какой-либо формальной арифметики. Она не так просто ее можно сформулировать, но действительно, и есть на нее тоже дают некоторую философскую интерпретацию, да, понятную, что это утверждение звучит таким образом, приблизительно, да, посмотрим, тоже интересно посмотреть, как он говорит. Если некоторое утверждение Г, назовем, так называют, некоторое утверждение Г, да, которое утверждает, что невозможно вывести это утверждение, невозможно вывести утверждение Г в рамках этой аксиоматики. Вот это утверждение невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Немножко запутано, да? Еще раз скажу более. Есть утверждение. Какое утверждение? Что утверждение Г невозможно вывести в рамках этой аксиоматики. Что это за утверждение Г? Вот оно само. Понятно, да? Оно само утверждение Г. Теперь, есть, почему, как доказательство, что если ты его сможешь вывести, доказать, то есть в рамках аксиоматики, то есть ты доказываешь утверждение Г. Что говорит утверждение Г? Что утверждение Г невозможно доказать, значит, да, противоречивость. А если ты можешь его опровергнуть, да, ты опровергаешь, что ты опровергаешь, что его невозможно доказать, тем сам ты доказал саму это, если ты опровергаешь, ты в принципе говоришь, что невозможно вывести утверждение Г в аксиоматике, так ты как раз говоришь то, что сказано в этом утверждении, ты его доказал, и так далее, да, и не принципиально, насколько это... И можно пользоваться таким трюком, как он сделал, действительно обсуждается, и говорят, что можно, что возможно здесь можно сказать, что есть противоречие в самом утверждении, да? Ну, есть, которые говорят, что это не противоречие, и не будем в этом ходить, теорема Гёдела, да? Нас не это, в принципе, интересует. Может быть, это немножко будет интересно впоследствии. Теперь приходит, значит, этот фокусник, ну, то-то, да? И говорит такую вещь, хорошо, Предположим, значит так, да, давайте возьмем за аксиому, аксиому о Боге. Что он имеет тут аксиому о Боге, я не знаю. Ну, это, да, что-нибудь просто так берется аксиому о Боге. Ну, предположим, что он имеет в виду аксиому о том, что есть Бог. Да? Значит, к чему присоединим? К остальным аксиомам мы присоединим также аксиому о действительности Творца, да? О том, что есть Бог, допустим, да? Тогда что? И поскольку, да, то есть, какой аксиоматик он присоединит к арифметике, я не знаю, неважно, может быть, имеет в виду философские интерпретации обратные, ну, к нашим мировоззренческим понятиям, назовем это аксиомами, да, добавляем одну аксиому, что есть Бог, допустим, да, то есть облегчим для него эту систему. Теперь так, поскольку Бог по определению, он причина всех причин, да, так мы, да, причина всех причин, значит, все вопросы или все утверждения обязательно возвращаются к нему, к Богу. Да? Все утверждения, поскольку всякое утверждение что-то утверждает, да? Если мы дойдем до причины, причин, да? До причины ее и так далее, то есть мы сможем дать ответ на любой вопрос. Если есть Творец, то есть ответ на любой вопрос, на любое утверждение. Да? Если есть ответ на любое утверждение, значит, эта аксиоматика вместе с тем, что есть Бог, она полная. Что значит полная? Что у нее есть ответы на все вопросы. Если она полная, то она обязательно противоречивая по теореме Гёделя. Теперь, да, здесь, в принципе, можно было бы остановиться противоречивой, кто хочет пользоваться противоречивой аксиоматикой, можно уже отбросить аксиоматику, но он идет дальше, хочет еще это, да. Поскольку она противоречивая, что это значит? А мы же при помощи нее хотим описать мир. Мир природы, правильно? Мир природы, если мы описываем при помощи этой, значит, хотим описать мир природы, значит, в мире природы должно быть противоречие. Да? Но мы этих противоречий в мире природы не видим. Потому что если бы были бы противоречия в природе, то природа просто рассыпалась бы. Я просто говорю его слова, потому что каждый здесь может сразу спросить несколько вопросов на эти утверждения. Я привожу его слова, да? Что поскольку мир, он без противоречий, мы это видим, с одной стороны, а может быть есть какие-то противоречия, которые мы не видим, ну, если бы они были бы, то мир бы рассыпался. И если это так, то значит, при помощи этой системы аксиом с Богом, нет возможности описать этот мир, то есть невозможно ей пользоваться, значит она неправильная. Да, здесь сразу же есть логическая ошибка, поскольку в тот момент, как только я дошел до противоречивой аксиоматики, я предложил, пришел к выводу, что это противоречивая аксиоматика, в принципе не о чем говорить, да? Но он почему-то хочет таким путем идти, непонятно почему. Из этого делает вывод, что поскольку есть мир, он существует и не рассыпается, то значит Бога нет. Понятно, да? Потому что это аксиома, что Бог есть, мы не можем это... Да? И она не дает нам описание мира, а значит, она неправильна, значит, эту аксиоматику мы должны как бы аннулировать. Понятно, да? Это его доказательство. Он идет дальше, приводит еще несколько вещей. Да? И у него есть еще некоторые высказывания или утверждения по поводу логики, логичности о Творце, да, в логике о Творце, да? Приходит и говорит такую вещь. В принципе, есть и другая проблема, что Творец же он бесконечность по определению, так он говорит, да? Творец он бесконечность. И поскольку он бесконечность, это значит, что не может быть много, что не может быть одной истинной религии. Почему? Потому что если он бесконечен, то тогда должно быть обязательно бесконечное количество равноценных религий разных. Так он объясняет. Почему? Объясняю. Творец-то бесконечен, Бог он бесконечен, а человек он конечен. Поэтому если Творец раскроется в своей бесконечности, а человек, который воспринимает эту бесконечность, он же не может воспринять, что он воспримет? Только одну грань какую-то. Так та грань, которую воспринят, это как бы его религия. А, так получится, что у каждого человека будет своя религия. И все религии равносильные. Почему? Равноценны, равносильны. Почему? Потому что каждая из них это определенная грань. Чем эта грань хуже, чем грань другой. Без этого. Поэтому, в принципе, не может быть, да, какой-то одной религии. Если есть Бог, он откроется в этом мире, даст религию, то может, не может быть какой-то одной справедливой, одной истинной религии. Да, а много. Без этого. Эти, значит, да. Ну, мы пытаемся разобрать это, да, на самом деле здесь набор глупостей, но мы сейчас пытаемся разобрать с начала. Не сначала, а с конца, в общем-то, да? Что значит? Что значит, если Творец откроется в своей бесконечности, значит, будет много разных религий? Не будет ни одной религии. Надо понять. Это, когда он приходит и говорит, что он приходит и говорит, да? Он приходит и говорит, что, да, что Творец бесконечен. Что он имеет в виду, когда он говорит бесконечный? Давайте попытаемся понять. Что он имеет в виду, что Творец бесконечен? Что? В принципе, ну я не знаю, может быть, еврейское представление о бесконечности Творца. Понятие в иудаизме, когда евреи говорят, что Творец бесконечный, бесконечность не имеет в виду то, что обычно принято в мире. И мы это не один раз разбирали. Что бесконечность это не в том смысле, как понимается в науке, что есть бесконечная последовательность конечных отрывков, отрезков, конечных точек, или бесконечная последовательность конечных мгновений, это бесконечность. Так принято в науке и в философии и так далее. Да? В иудаизме идея бесконечности говорит совсем о другом. Что это, что такое бесконечность? Это отсутствие границ. Это немного ограниченных объектов, не бесконечная последовательность ограниченных объектов, а это отсутствие границ. Да? Нет границ. Нет границ, нет ничего. Да? Нет границ. Да? То есть, например, человек, мы тоже приводили этот пример не один раз. Мы находимся в мире природы, правильно? В мире природы. И в этом мире природы человек он ограничен. В каком смысле? Он находится в пространстве и находится во времени. В принципе, он ограничен в пространстве и ограничен во времени. Каким образом он ограничен в пространстве? Каким образом? Что он не может быть одновременно здесь и там. Есть одна, да, в том городе или в этом городе. Мы приводили не один раз примеры разные на это дело, да? То есть человек не может находиться одновременно и там, в двух точках пространства. А если мы предположим, что он сможет находиться и там одновременно, то что мы скажем про него? Что он не ограничен. Да? Если он ограничен, то он не может находиться в двух точках пространства, если он ограничен. А если он не ограничен, или если он может находиться в двух точках пространства одновременно, значит, он не ограничен. Теперь, если он не ограничен, то есть он может находиться и здесь, и там, есть смысл говорить для него, есть ли для него смысл какой-то говорить о пространстве? Человек, который находится здесь, и может находиться еще где-то одновременно, можно ли говорить о пространстве с его точки зрения? Понятно, пространство лишается смысла. То есть для него нет пространства. Тот, кто может находиться одновременно и там, нет для него пространства. То есть он не находится внутри пространства, он выходит из него, то есть оно перестает для него существовать. Если я могу быть в любой точке пространства одновременно, в чем мне смысл говорить о пространстве вообще? Нет пространства вообще.
Так и времени получается.
Да, вот, получается так, да, то есть тот, кто не ограничен в пространстве, он не находится в пространстве. То же самое во времени, тот мы не можем находиться одновременно сегодня и послезавтра. А если бы могли бы находиться одновременно и там, то для нас не было бы времени. Есть смысл говорить о времени, когда я могу быть одновременно всегда? Нет времени. Это значит, что я не ограничен во времени. Это значит, что я не нахожусь во времени. Значит, я не нахожусь ни в пространстве, ни во времени. То есть тот, кто не ограничен, он не находится ни там и ни там. Нет на него ограничения. Да, это идея неограниченности, да? Понятно. Теперь. И человек такой, который, скажем, да, человек, который не ограничен в пространстве и не ограничен во времени, он в принципе не находится в мире природы. Чтобы оказаться в мире природы, что он должен, что должно быть?
Ограничен.
Он должен быть ограничен. Это идея рождения человека. Что до рождения человек не ограничен в пространстве и времени, и во времени, и поэтому не находится в этом мире. Творец хочет, чтобы он оказался в этом мире и возлагает на него ограничения, ставит на него ограничения. Сейчас он становится ограниченным в пространстве, ограниченным во времени, и тогда он оказывается в этом мире. Каким образом он накладывает на него эти ограничения? Это телесность. Потому что телесность сама по себе – это идея ограниченности. Тело ограничено, она ограничивает человека и так далее. Понятно, да? Теперь получается что? Чтобы кто-то был ограниченным, да, чтобы кто-то находился в этом мире и видел этот мир, чтобы находился в этом мире и ощущал этот мир, он должен быть ограниченным. Если он не ограничен, то он не видит этот мир. Он в принципе его не находится. То есть с его точки зрения нет этого мира вообще. Да? Понятно. Теперь получается, что если... Как возникает этот мир? Что Творец дал ограничение людям, ограничен творение, и тогда они видят мир. А если нет у них этих ограничений, они не видят мир вообще, не видят ничего, да, в общем-то, идея. Получается здесь интересная вещь, что идея, если, да, что такое действительность мира природы, что это значит, как она возникает? Она возникает в результате того, что Творец накладывает ограничения на творение. Что это значит возложить ограничения на творение? Что человек находится в мире природы. Что это значит, что он находится в мире природы? Он видит мир природы и не видит Творца. Понятно, да? Он видит природу, не видит Творца. То есть мы можем видеть только ограниченные вещи в рамках наших ограничений. То, что не ограничено, мы не можем это видеть. Да? Творец, как неограниченность, находится вне этого мира. Да? Теперь, чтобы увидеть Творца, или как бы увидеть Творца, допустим, да, что Творец должен открыться, открывается людям. Что значит он открывается людям? Что это значит открыться? Это значит снять с них ограничения. Это значит вывести их из этого мира, правильно? То есть снять с них ограничения. Если он с ним, это называется открытие, да? Что если он снимает ограничения с людей, люди становятся, да, снимают свои ограничения, то тогда они перестают видеть этот мир, и тогда как бы есть идея о том, что он, да, выходит из этого мира. Тогда, может быть, мы можем говорить о действительности Творца, видении Творца и так далее. Но на самом деле, как мы говорим, когда мир был создан в самом начале, есть идея сокращения, да, Каббале говорит о идее сокращения. Идея сокращения, о чем она нам говорит, да, о чем она говорит, что Творец как бы сократил себя в какой-то точке, и там появились миры, да, вот это в принципе идея, как бы сокращенный сократил. Неправильно сказать это язычество, тот, кто думает, что Творец действительно себя сократил, он где-то не находится. Это языческая точка зрения, не может быть такого, да? То есть в чем идея сокращения в этом понимании? Это идея сокрытия. Сокрытие. Творец скрыл себя перед творениями, и тогда возникли творения. Как он скрыл себя перед ними? Как? Возложил на них ограничения. Как мы объяснили, для того, чтобы был мир, чтобы человек видел мир, он должен быть ограничен. Если он не ограничен, он не видит мира, не видит действительности, не видит ничего. Да? То есть мир как действительность, она возникает только в результате того, что Творец ограничивает человека. Что это такое ограничить человека? Это значит скрыть себя. То есть Творец скрывает себя, скрывает свою неограниченность. И тогда человек видит мир. Как он скрывает себя? Не он сам покрывается полотенцем, а он ограничивает людей. Да? Это идея сокрытия Творца. Теперь, и раскрытие Творца. Что такое раскрытие Творца? Снятие ограничений. Если будут сняты все ограничения, то тогда останется только Творец, и ничего не будет. Понятная идея? Раскрытие Творца во всей своей бесконечности означает снятие, это значит, означает снятие этого сокращения. Это значит, это означает уничтожение миров. Уничтожение мира вообще. Если бесконечность откроется в своей бесконечности, да, это значит, что ничего не будет, не будет мира. Не будет действительности, ничего не будет. Вся действительность возникла только в результате того, что Творец возложил ограничения на творение. То есть Творец скрыл себя каким путем? Тем путем, что Он положил, возложил ограничения на людей. Да? И тогда человек видит действительность, видит ограниченные вещи. Как только он раскрывается своей полной этой, нет мира, ничего не будет. Получается отсюда, или еще один момент мы скажем, мы это не один раз разбирали, эту вещь. Мы видим мир, правильно? Как мы видим мир? Видим стенку. Как мы видим стенку? На самом деле стенка состоит из атомов, приводили не один раз, да? Что такое атом? Атом – это пустота. Маленькая ядрышко в середине, на самом деле пустота. Что я должен был бы видеть? Пустоту. Почему я вижу сплошную стенку? Потому что обратно мои глаза, они ограничены. Потому что луч, и мой глаз, глаз человека воспринимает ограниченный спектр лучей. Мы не один раз разбирали этот пример. Воспринимает ограниченный спектр лучей, который, да, длина волны которых это приблизительно как размеры атома. И они не проходят сквозь атом, а отражаются по этой причине. И я вижу как будто бы сплошную вещь. Но на самом деле, если бы я мог воспринимать лучи, глаз мог воспринимать лучи более, с меньшей длиной волны, которые проходят сквозь, как рентген, как X-лучи, как еще если, да, то тогда он видел бы пустоту, не видел бы ничего, они бы не возвращались. Это черная пустота просто. Да? Получается, почему я видел мир? Потому что я плохо вижу. Потому что я ограничен. Человек ограничен, он плохо видит, поэтому он видит. А если бы он видел хорошо, он ничего бы не увидел бы в принципе. И все наши ощущения построены на этом принципе. Все, что мы ощущаем, мы видим и чувствуем, это только потому, в рамках наших ограничений. А если эти ограниченность этих ощущений не будет, то мы ничего не увидим. Не будет мира вообще, и не только мира, самих людей тоже не будет. Понятно, да, не увидим себя тоже, в принципе, не увидим ничего. Ничего, в принципе, ничего не будет, как это выйти из этого мира, да? Понятно. Но ясно, что когда человек выходит из этого мира, из духовного мира, он же не исчезает, все-таки есть. Это не потому, как же он вышел из мира? Человек, который умер, мы же говорим, он же существует, его душа. А как же она, это, она же сейчас совершенно не ограничена. Она должна была раствориться как бы в бесконечности Творца. Нет, потому что наш мир – это одна из действительностей. Вне этого мира есть действительность духовная, другая, что там тоже имеет место ограничение Творца, но в других рамках, не в рамках телесных. Поэтому там оно продолжает существовать. А если же Творец снимет все ограничения с творения, все совсем, и в духовных мирах тоже, он в принципе разрушит духовные миры. Не останется ничего, и не останется людей, и не останется ничего, не останется творения. Просто разрушение мира. Поэтому Творец никогда не раскрывается в своей полной бесконечности. Раскрытие Творца в полной бесконечности своей означает уничтожение мира. Не означает, это не значит, что будут люди, которые будут смотреть на Творца, и каждый увидит его с какой-то одной грани, с какой-то одной стороны. Не будет кому смотреть, все просто будут уничтожены. Да просто непонимание, что такое бесконечность. Творец бесконечен, а люди конечны, поэтому каждый увидит и увидит его с какой-то грани, как он говорит. Про что он рассказывает? Что такое бесконечность имеет в виду? Рассказывает про солнце, про свет, про что? Это смотреть на коробку. Да, один смотрит с одной стороны, а другой смотрит с другой стороны, а третий смотрит. Тогда да. А когда мы говорим о бесконечности Творца, это совсем другая действительность. Это не коробка с бесконечным количеством граней. Понятно? То есть он предложил, что такое Творец. И он нарисовал себе еврейского Творца, как некоторого языческого Творца. Языческого Бога. Что такое язычки? Какой-то предмет с бесконечно большим количеством граней. Это то, что он предположил. Да? Это бесконечность, которую он предложил, как она строится вот в мире, понимается в мире. А в мире вот этого атеистическом представлении, научном представлении о бесконечности, это в принципе представление язычества. Мы, когда говорим о бесконечности, не имеем в виду эту языческую точку зрения, что бесконечность находится внутри мира, часть природы какой-то. Бесконечно большая, бесконечно это. Мы имеем в виду другую бесконечность, которая находится вне природы, вне границ природы, без ограничений. Такая действительность, если раскроется, это не значит, что каждый увидит какую-то грань. Никто ничего не увидит, все перестанут существовать. Понятно? Теперь, в этих рассуждениях у него есть некоторая своя аксиоматика. Да? Мы говорим, что каждый человек, когда он рассуждает тоже, он тоже полагается на какие-то аксиомы, правильно? Ну, на какие аксиомы полагается тот самый еврей, который утверждает эту вещь? На какие? Да что получается, что Творец, значит, он создал этот мир и хотел передать религию, а на самом деле он не может. Не может, потому что много религий будет сразу, бесконечное количество. То есть получается, что в аксиоматике этого еврея, когда он утверждает это же, какая основная, самая главная аксиома? Что он, этот еврей, умнее Бога. Бог, значит, такой глупенький, он хотел дать религию. Ну не получилось, один так смотрит, другой так смотрит. То есть у него нет возможности дать одну религию. Так получается, по его словам. Обязательно, то есть если Бог создал этот мир и хочет дать религию, так он не может. То есть его Бог, как он его понимает, он ограничен. Он не может дать одну религию. Если он дает какую-то религию, то только много религий. Если он только открывается, тогда все видят много разных религий, да? Получается, что Бог создал мир и не знал, что он не может это создать, а вот он, этот еврей, хорошо это знает. И получается, это, в принципе, основная аксиома в его всех утверждениях, что я умнее Бога. И тогда, значит, если предположить эту вещь, что он умнее Бога, тогда все нормально, без вопросов. Но на самом деле, у Бога он не ограничен не только в том, что у него есть множество граней, он не ограничен также в том, что он может раскрыться в ограниченной форме тоже. Это одна из тем. Мы когда-то разбирали, у нас есть лекция на эту тему. Тоже кто-то задает такой же глупый вопрос. Помните, да? Что может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять? Это очень похоже на вот эти вот утверждения. Мы там подробно разбираем эту вещь. Да, там два объяснения даем. Простое и сложное. В сложном объяснении там, в принципе, есть тоже вот эта вот идея, утверждение там сути своей, что она говорит, что Творец не может создать камень, который... Может ли Творец создать камень, который сам не сможет поднять? Что если он может, то он ограничен. Мы говорим, что он не ограничен, правильно, совершенен. Ну, а если он может создать такой камень, значит он будет ограничен, поскольку не может его поднять. А если он не может создать такой камень, то он ограничен в том, что он не может его поднять. Мы это объяснили в каких-то параметрах, там, о чем вопрос по-настоящему в глубине своей, что значит Творец он бесконечность, неограниченность и совершенство. И поскольку он полное совершенство, утверждение здесь, что поскольку он полное совершенство, значит все его действия совершенны. Правильно? Все его действия совершенны. Если все его действия совершенны, значит он не может сделать несовершенное действие. Да? Если он не может сделать несовершенное действие, это само по себе несовершенство. Это его ограниченность. Да? Как же он не может? И мы там подробно объяснили две эти точки зрения, объяснили всю эту лекцию, объяснили все, да, вот это вот решение вроде бы этой проблемы. И во всяком случае мы пришли там к выводу первое, что он не ограничен и совершенен настолько, полностью, что значит полностью, что, не, что даже несовершенное действие он тоже может сделать. Творец не ограничен настолько, что даже ограниченное действие он способен сделать. Он ни в чем не ограничен, он не ограничен даже в том, что не может сделать ограниченное действие. Кто-то бы сказал бы, если он не ограничен, значит все его действия не ограничены и не может быть ограничено. Мы говорим, может быть. То есть он настолько не ограничен, что также ограниченное действие он тоже способен сделать. Это то же самое, что он здесь утверждает. Он, когда он раскрывается, он, конечно, может раскрыться во всей своей бесконечности. Во множестве граней, как он говорит. Во всей своей бесконечности. Тогда мир будет уничтожен. Но он также может раскрыться в одной из граней. И в этом он не ограничен. Он может открыться и в одной тоже. Без проблем. И это основная суть иудаизма. Каббала этим занимается, это основная. Кто знает, что такое сферот? Идея сферот — это, в принципе, идея этого понятия, что когда говорят про сферу, говорят, что с одной стороны она бесконечность, а с другой стороны она конечность. Там очень глубокие вещи сказаны, но это сама по себе одна из идей, что Творец в своей бесконечности скрывается и раскрывается только в рамках какой-то одной из граней и так далее. Да, в каком-то качестве определенном. Мы когда на обычном языке, в мусаре, как мы говорим, что у Творца есть разные качества. Не то, что Творец это качество, или качество это сам Творец, а качество это проявление Творца, то, как он раскрывается. А он не раскрывается, никогда не раскрывается в своей полной бесконечности, а только в каком-то качестве, в том, другом, третьем и четвертом. Да? Он милосердный, он там, да, судящий, о, и так далее. Да, кто-то скажет, он милосердный, а такой вот милосердный, о нем, он ничто, он даже не милосердный, это то, как он проявляется в этом мире, это та грань, с которой он нам раскрывается, и каждый раз в разных гранях, в разных этих понятиях. Чего? И поэтому, да, и поэтому, и он, конечно же, может раскрыться в этом мире, и когда он раскрывается, он не раскроется в полной своей бесконечности, только в какой-то грани. И тогда вот эта вот грань, она одна верная истинная религия. И мы это видим в свидетельстве на горе Синай, что там находилось миллионы людей. И все, и были, и перед ним были раскрыты. Да, и Творец раскрылся им. Да, и что тогда? Что они увидели? Все они увидели 10 заповедей, услышали. Слово-слово, буква в букву, несколько миллионов людей. А если ты говоришь, что есть много граней, о, каждого, так, почему каждый не воспринял там с другой какой-то гранью? Да? То есть все они увидели только одно, и вот это вот евреи, да, та самая Тора, которая была дана Творцом там на горе Синай, она была дана вот так, как она была дана, это одна из граней, одна это, да, мы видим. Ясно, что у нее есть много глубоких идей и так далее. Но это понятная идея, да? То есть получается здесь это, да, не такая, просто непонимание понятия. То есть когда берется, да, то есть что он сделал? Он, во-первых, предположил, что он умнее Бога. Во-вторых, он предположил, что такое Бог? Это некоторая действительность внутри этого мира, такая бесконечная, как бы коробка такая с бесконечным количеством граней. То есть предложил идею себе некоторого языческого Бога. И тогда начинает опровергать. Ну, когда мы говорим о язычестве, естественно, что там уже все что угодно опровергнуть. А еврейская точка зрения бесконечности совсем другая. Имеется в виду совсем другое. И явно, когда он раскрывается, не раскрывается в полной этой, да? А раскрытие только в одной грани. И что это такое раскрытие? Это, в принципе, снятие ограничений створения. И тогда оно сталкивается с бесконечностью, но только в той грани, в той грани, в которой Творец это дал ему эту возможность, не больше. Да? Ясно, когда евреи были на горе Синай, они, в принципе, вышли из мира природы. Так это, как мы это учим, да? То есть с них были сняты эти ограничения, как бы приподнялись над миром природы. Но это не значит, что они были лишены всех ограничений. Там, в духовном мире, есть еще множество миров. Каждый мир отделяется, отличается от другого некоторой мерой ограниченности. В чем идея меры ограниченности, надо разбирать и учить, кто хочет, там глубочайшие и сложнейшие темы разбираются. Да? Только вы есть силы на это, можете этим заняться. Понятно, да? Теперь, так что это утверждение мы с этим разобрались, да? Теперь приходим дальше. Теорема Гёбеля сама по себе, да? Значит, еще раз подождите, что он говорит, да? Это сама по себе тоже интересно, все эти фокусы, утверждения, да? Что он говорит? Что, значит, всякая система аксиом, она либо неполная, да? Либо неполная, либо противоречивая. Что значит неполная? Каждая теория в системе аксиом нормальной, не противоречивой, обязательно есть утверждение, которое невозможно не доказать, не опровергнуть. То есть всегда есть некоторые, можно найти какое-то утверждение, которое нельзя доказать и нельзя опровергнуть. Это значит неполное. То есть Простыми словами, не на все вопросы есть ответы. В рамках той аксиоматики. Приходит он, говорит, давайте к нашей аксиоматике прибавим аксиому, что есть Бог. Допустим, что есть Бог. Я не знаю, какую аксиому о Боге он имеет в виду. Допустим, аксиому о Боге, так он говорит. Допустим, что есть Бог. Да, ну, допустим, что это. Что есть Бог, добавим. Так что теперь? Получается, что поскольку он является причиной причин, значит, все вопросы приходят к нему. Если все вопросы приходят к нему, значит, на все вопросы есть ответ. Если на все вопросы есть ответ, значит, эта аксиоматика вместе с Богом противоречит, не полная, полная. Если она полная, на все вопросы есть ответ, значит, она полная. Если она полная, значит, она противоречива, потеряна Гёделя. Если она противоречивая, то мир, на который она хочет описать, тоже должна быть противоречивой. А мы не видим в мире противоречий. Если бы они там были бы, то мир рассыпался бы. И здесь просто набор глупостей. Я не знаю, кто... С чего начать даже не знаю. С конца. Почему мир рассыпется? Во-первых, кто сказал, что нет противоречий в мире? Есть противоречие в мире или нет? Противоречивость в мире. Ну, мы сегодня находим, как это, да? Ну, современная физика, что нам говорит? Есть волна. Что такое свет? Волна. С одной стороны, это волна, а с другой, это корпускулярная, да? Это как его? Не противоречие. Как она? Приходит и говорит, ты знаешь, что это и то, и другое. Уладили. Приходит дальше, говорят, что мы разбирали когда-то в одной из лекций, там, со Стивеном Хокингом, да? Что частица двигается из одной точки пространства в другую, она может проходить по многим траекториям одновременно. Это же утверждает Фейман, утверждает, последний тоже все время. Как это может быть? Одновременно. По этим, по нескольким, частица двигается по нескольким траекториям одновременно, по нескольким путем. Как это может? Не противоречие. И так далее, и так далее. Полно противоречий. И мир от этого не рассыпается. Почему он должен рассыпаться? Какой идеей он должен рассыпаться? Противоречие? Противоречие приводит к уничтожению мира. А на самом деле здесь есть ошибка в самом понимании вещей. На самом деле в мире нет противоречий. И в мире нет непротиворечий. И нельзя сказать, что в мире есть противоречия. И нельзя сказать, что в мире нет противоречий. Потому что мир, он существует сам по себе, как он есть. Противоречия находятся только в логике человека. Это понятно. В представлении человека. Когда человек смотрит на мир, есть разные явления. Он не знает, как они, что это за явление. Не знает, как они работают. Да, он не понимает. Он хочет сейчас понять, найти какую-то теорию или какое-то объяснение, логическое объяснение в рамках своей логики. Да? Пока он не нашел для него это противоречие. Как только он смог себе что-то объяснить, так сейчас нет противоречий. От этого, то есть это противоречие находится в воображении человека, в логике человека, а не в мире. В принципе, вообще, кто сказал, да, что человек делает? У человека есть, мы это разбирали когда-то, откуда приходит эта логика. Да? Логика – это, в общем-то, внутреннее знание человека. Это некоторый инструмент, при помощи которого человек смотрит на этот мир. Да? И мы могли бы сразу спросить вопрос, подожди, человек, никакой человек не хочет использовать аксиоматику противоречивую в принципе. Я не хочу утверждать противоречивые вещи, я говорю, мир, как мы человека опровергаем? Ты противоречишь в твоих словах, а противоречие, значит, есть проблема. Почему есть проблема? Ну, есть противоречие. Почему плохо, чем плоха логика противоречивая? Чем? Она плоха тем, что человек ее не хочет принять. Человек по своей сути, он так построен, что все, что он видит вокруг, он хочет дать этому логическое, непротиворечивое объяснение. Что если он находит противоречивое объяснение, оно его лично не устраивает. Не потому, что мир от этого разрушается, а потому, что его логика тогда не работает. То есть эта идея противоречивости находится в логике человека, в его представлении о мире, а не в самом мире. Либо оно есть там, да, мир от этого не рассыпается, он не видит никаких противоречий, у него нет никаких противоречий в принципе в мире. Все противоречия находятся в представлении человека. И да, и эта логика, это некоторый инструмент, при помощи которого человек смотрит на этот мир, и он пытается найти в этом мире закономерности, чтобы не было противоречий. Если вдруг он видит противоречие, что это значит? Это не значит, что в мире есть противоречие. Это значит, что его логике что-то не так. И тогда он начинает искать какие-то решения, менять свою логику. Каким образом? Один из способов добавляет еще одну аксиому. И тогда все хорошо становится. Как, например, с этими. Да, то, что волна, свет это волна или, или частицы. Ну, да, корпускуля, как это, да? Это волна, имеет волновую или корпускулярную структуру? Ну, противоречие. Где противоречие? В свете есть противоречие, в природе есть противоречие. Там свет, он работает, как он есть. В чем противоречие? В моем понимании мне непонятно, как это работает. Приходит друг, кто-то и сказал, знаешь что, может быть и то, и другое вместе. И нет противоречия. Почему нет противоречия? Как может быть и то, и другое вместе? Может быть. Что это такое? Он взял дополнительную аксиому, и сейчас нет противоречия. И так она работает. В принципе, это уже, говорит, вторая теорема Бёдова говорит об этой идее, что всегда для того, чтобы охватить какие-то непонятные, противоречивые явления в мире, не то, чтобы есть противоречия в мире, некоторые явления, которые обычная, ну, дуэт, логика, та самая логика человека не может их воспринять или понять. Для него там, он видит в этом противоречивость, то тогда он ищет, добавляет новую аксиому, чтобы этой противоречивости не было. И так он расширяет как бы свой набор аксиом в принципе. Поэтому прийти утверждать, что в мире нет противоречий, что если бы они там были бы, то мир бы рассыпался бы. Это полная глупость. В мире нет противоречий. В мире нет непротиворечий. Мир, он есть, как он есть. Все противоречия находятся внутри разума человека. Да? Если есть противоречие в моем понимании, значит, я не понимаю. Значит, у меня есть проблема с логикой. Поэтому этот пример из мира, он из мира природы, тоже это проблематичная вещь. То есть, могу сказать по-простому, есть противоречивая система. Ну, есть противоречивая система. Всем этого достаточно. Причем, зачем надо приводить мир? Мир никак не доказывает и не опровергает ничего. Если я пришел и сказал, что если есть, у тебя есть противоречивая система аксиом, достаточно противоречивая, так я с тобой не хочу разговаривать. Ты приходишь ко мне с системой аксиом, где есть противоречие. Я лично с тобой не хочу разговаривать, я тебе покажу противоречие. Я скажу, что ты не прав теперь с этого момента. Зачем приводить мир вообще? Просто глупость он то, что пытался сделать. Понятно, да? Это до сих пор понятно. Это идея противоречивости. Дальше, ну мы придем дальше. Допустим, что мы улучшим его утверждение, отбросим эту идею о мире, скажем просто, да, это в принципе то, что по идее можно было бы сказать, что если есть система, если мы добавляем аксиому о бытие Творца, то тогда есть ответы на все вопросы, и эта система полная. Если она полная, значит противоречивая. Сама идея противоречивости проблема. Достаточно, да? Это то, что он хочет доказать. Да? Какая здесь проблема в этих рассуждениях? Тоже проблема, серьезно. Тоже непонимание, это как бы дилетантство какое-то. Ну, человек судит, ну как бы, как всегда, это понятно, да? Когда человек хочет говорить о физике, так он не говорит просто так, если он не учил это, не разбирался с этим и так далее. Когда он говорит о религии, такая все специалисты приходят. Он мне сейчас опровергает религиозную точку зрения. Ну, наверное, для этого надо знать сначала, для того, чтобы ее опровергать. Как можно опровергать то, что ты не знаешь? Хотя бы посидеть, поучиться, узнать глубже, понять и так далее. Тогда можно спорить. А если человек, не понимая предмета, и спорит о нем, да, и хочет что-то доказать, просто выглядит смешно. Давайте мы пытаемся понять. Во-первых, само по себе, как он утверждает, аксиома о бытии Творца. В общем-то, я не знаю, каким образом вообще можно присоединить или принять аксиому о Творце и даже аксиому о бытии Творца. Если он посмотрит ту же самую теорему Гёделя и в любой другой теореме, там есть все определения на каждую вещь. Ничто не говорится ни о чем без того, чтобы понимать, о чем я говорю. Как, да, то есть с геометрией, что там сказано, мы приводили. Две параллельные пересекаются. Аксиома. Ну, не, откуда взяли? Отдельный вопрос. Но я хотя бы понимаю, о чем я говорю. Есть две прям параллельные линии. Я понимаю, о чем я говорю. Все утверждения человек понимает, что он говорит. Когда человек берет аксиому о Боге, он знает, что такое Бог. Может, его пона... он сам утверждает, как бы знает это, да, это он слышал, что человек, он ограничен и не способен постигнуть Творца. Если он не способен его постигнуть, значит, у него нет для него определения. Это идея, что нет Бога, нет для него определения. Если нет для него определения, значит, я его не могу определить. Если я не могу определить, как я могу брать как аксиому то, что я не знаю, что это такое. Понятно? Присоединить к аксиому это... Не то, чтобы я не могу доказать, но я должен иметь какое-то представление об этом. Все аксиомы, которые приняты в любой арифметике, скажем, или даже не в арифметике, если принято что-то как аксиома, то оно должно быть как-то понятно. Если оно непонятно, как можно брать это за аксиому? Есть проблема глубокая, мы еще коснемся этого. Пойдем дальше. Допустим, ну допустим он берет, допустим, он приходит и говорит, что есть, мы берем за аксиому бытие Творца, да? Мы берем за аксиому идею бытия Творца, да? Что есть Творец, за аксиому. Хорошо. Теперь, значит, что? Теперь все Творец, он причина причин. Если так, то все вопросы возвращаются к Творцу. И поэтому она полная. То есть на все вопросы есть ответы. На все утверждения есть ответ. Действительно ли это так? То есть на этом построено все его доказательства, да? Что на все вопросы есть ответ. Это тоже просто не понимает, человек не понимает, о чем он говорит. Да, просто помнит, я просто сразу вспомнил. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Не надо, Танечка, не плачь, не утонет в речке мячик. Помним все это хорошо. Это утверждение или не утверждение? Мяч в речке тонет или не тонет? Вопрос. Ну, зависит от разных ситуаций, где, когда, зачем, какой речке, какой мячик. Ну, допустим, возьмем аксиому, что мячик в речке тонет. Значит, можем доказать, что он тонет. А если берем за аксиому, что он не тонет? Значит, он не тонет. Хорошо. Но если я возьму за аксиому, что есть Бог, что будет с этим мячиком? Он потонет или не потонет? Какое имеет отношение этот мяч в этой речке к теореме, к аксиоме о том, что есть Бог? То есть, в чем его утверждение? Все вопросы возвращаются к Творцу, и на все них есть вопрос, ответы. Подожди, на этот вопрос есть ответ? Или на теорему Пифагора есть ответ? Если есть Бог, значит, теперь теорема Пифагора не будет теоремой Пифагора. Значит, можно на него ответить по-другому, или так, или так. Не все вопросы, это понятно, да, это само по себе утверждение какое-то, да, то есть, в принципе, ясно, что, да, это утверждение, что все вопросы возвращаются к Богу. Не все вопросы возвращаются к Богу, это понятно. Некоторые вопросы возвращаются к Богу. Например, вопросы о сути мироздания, о смысле мироздания, о морали человека, что человек должен, что человек не обязан, что не обязан, есть мир, нет мира, какой смысл у мира и так далее. Вопросы цели, вопросы причины и вопросы морали, вопросы смысла, они идут Творцом. Предположим, что он имеет в виду именно эти вопросы. Все вопросы имеются в виду это. Допустим, да? Теперь, допустим, на все вопросы есть ответ. На все ли вопросы там есть ответ или нет? Если не на все вопросы, есть проблема в иудаизме, правильно? А если на все вопросы, то тогда он прав, система противоречива. Обратно, давайте рассмотрим, прежде всего, первый вопрос, ну, если есть Творец, значит, на все вопросы у меня есть ответ. Простой вопрос, тфилин надо одевать или не надо? Если есть Творец, есть вопрос на этот, есть ответ на этот вопрос или нет? Шма Исраэль, надо говорить Шма Исраэль каждый день или нет? Есть ответ на этот вопрос или нет? На самом деле нет. Почему? Потому что то, что он есть, то, что Творец, бытие Творца, то, что Творец есть, еще не говорит мне о том, что надо одевать тфилин или говорить Шма Исраэль. Понятно. Значит, нет ответа на все вопросы. А мы придем, скажем, ладно, пойдем дальше. Добавим еще одну аксиому, что не просто Творец есть, возможно, это он имеет в виду аксиомы о Боге. Не только, что Бог есть, а также то, что он дал Тору еврейскому народу на горе Синай. Очень хорошо. Тогда есть ответ на вопрос. Должен я говорить Шма Исраэль или не должен? Должен одевать тфилин или не должен? Хорошо. Ну, на все вопросы сейчас есть ответ или нет? Обратно я могу спросить, откуда ты знаешь, когда вдруг та Тора, ладно, он дал Тору еврейского народа. Ну кто сказал, что та самая Тора это сегодня, которая у нас? Обратно нет ответа. Добавим еще одну аксиому, что та Тора, которая, значит, была дана Творцом на горе Синай, это та самая Тора, которая у нас сегодня. Да? Все хорошо, теперь у нас есть ответы на все вопросы, хотя бы моральные, да? На все вопросы или не на все вопросы? Да? Получается, система аксиом полная, правильно? На все у нас есть, что делать, что не делать и так далее. Правильно. Кроме, ну на самом деле не на все. Во-первых, что Тора мне говорит? Что Тора мне рассказывает? Да, Тора мне говорит о том, что я должен делать. Правильно? Что я должен выполнять в этом мире. То, другое, третье. Творец дал мне Тору. И сказал мне, как я должен себя вести. Да? У меня сразу может возникнуть вопрос. Он мне дал Тору для чего? Для чего мне дал Тору? У этого вопроса есть две стороны. Два вопроса, в принципе. Для чего, для какой цели? Что на этот вопрос у нас есть ответ. Почему? Для какой цели? Чтобы дать награду за выполнение заповеди и так далее. И в этом вопросе также есть идея того, что он дал все мицвот, что нужно выполнять это, и это, и это. Но в этом есть другой вопрос тоже. А зачем ему это нужно? Бог дал Тору еврейского народа. Для чего? Чтобы дать ему награду. А зачем ему это нужно? То есть вопрос о том, который касается нашего мира. И есть вопрос о природе Творца. Для чего ему это нужно? Это в принципе вопрос о природе Творца. От Творца. Кто он такой? Что ему не хватало? Зачем ему надо было давать Тору? Или вообще, чем он занимается в свободное от работы время? Вопросы о природе Творца нельзя задавать. Запрещается. В то раз запрещает задавать вопросы о природе Творца. В принципе, по идее, основа основ иудаизма то, что мы не способны постигнуть Творца, то есть мы не способны постигнуть Его самого с Его точки зрения, а можем постигнуть Его только с той точки зрения, как Он проявляется нам. В чем Он проявляется к нам? В Торе, то есть тех законах, которые мы обязаны. Он проявляется в этом мире в той форме, что говорит нам, что нам надо делать, то есть для чего, что мы должны делать. Но о самом себе он ничего нам не говорит. И это мы не можем знать. Это основа основ иудаизма, суть этого. Кто-то придет и спросит, подожди, если вы не знаете, значит есть вопросы, которые вы знаете. А если что-то вы не знаете, вы это просто верите. Не так. Все, что мы знаем, все, что Творец нам сообщает об этом мире, это все, что нам необходимо. Это называется знать все. Почему? Потому что знание о природе Творца нет в этом смысла. Зачем мне это нужно? Что я буду с этим делать? Если я буду знать, кто он такой или что он такой, значит, я не должен выполнять заповеди, значит, я не должен себя вести. Что это меняет в моей жизни? То есть он сообщил мне все, что необходимо для того, чтобы я выполнил свою роль в этом мире. В этом смысле я знаю все. У меня есть ответы на все вопросы. Но вопрос о природе Творца, нет у меня на это ответа. В основе иудаизма так установлено. По сути своей. И это понятно почему. Потому что Творец, он бесконечность. Во-первых, эти вопросы к нему вообще не относятся. Я не имею права спрашивать. Запрещается, не имею права спрашивать, что он думал, что он хотел, почему ему это надо. Вопросы, почему ему это надо, это касается ограниченных. А к неограниченным это не относится. Это другая. Это надо отдельно разбирать, почему мы это разбираем, где-то в лекциях эту идею. Да? Но на самом деле все вопросы, они по отношению к нам, к нашему миру. Это то, что мы можем ответить, это то, что мы можем знать. Да? Это то, что мы можем спрашивать. Все остальное мы от самом Творца мы не имеем права даже спрашивать вопрос. Если я начинаю об этом спрашивать, я прихожу к язычеству, и поэтому это запрещено. Почему? Если я спрошу, зачем ему это нужно? Когда я говорю, зачем ему это нужно, это значит, что в этот момент
я предположил, что он некоторое существо, которому что-то не, может не хватать. В тот момент, что я предположил это значит, что я сделал, я придумал себе языческого бога. Это значит, что я сейчас говорю о Творце, как о некотором языческом этом. Какое-то существо, он не существо. О нем не, к нему не подходят эти вопросы. Да? А я могу задавать вопросы только о конечных творениях. Я не могу задавать вопросы о бесконечности. У меня нет таких вопросов бесконечных. Все мои вопросы, они ограничены. Зачем тебе это нужно? Что тебе надо? Почему так? И почему это? То есть все вопросы, они построены в рамках этого мира. Поскольку он вне рамок этого мира, поэтому к нему эти вопросы не относятся. И если я начинаю их задавать, то я занимаюсь язычеством в этот момент. И поэтому это запрещено. Поэтому скажем, что запрещено исследовать Творца, исследовать как бы его с его стороны. И, да, почему запрещено? Потому что это называется язычество вообще в принципе. Потому что человек не способен исследовать Творца, кроме как представить ее, его в виде какой-то языческого божества. Да? Нет другой возможности. Или по-другому мы когда-то объясняли, что человек всегда мыслит. Каким образом человек мыслит? Когда он исследует. Как? Он не просто смотрит и понимает. Не так. Как? Он образами, он сначала рисует себе какую-то теорию, а потом проверяет, если теория соответствует действительности или нет. Так он всегда мыслит. Если он начнет сейчас исследовать Творца, то он тоже пойдет таким же путем. Правильно? Он иначе не может. Значит, сначала нарисует себе представление, в своем представлении Творца, а потом будет об этом что-то говорить. Правильно? Сам этот рисунок, сама теория о Творце, это как бы модель на Творца. В тот момент, что человек строит некоторую модель Творца, это язычество, он не приближается к пониманию Творца, а он создает для себя некоторое языческое божество, то есть модель Творца, и ее он исследует, а не самого Творца. Понятно? Со всех точек зрения запрещается этим заниматься. Получается, что в принципе у нас нет ответа на все вопросы. Почему еще? Потому что Творец открылся нам в Торе, то есть в одной из граней своих, не во всей бесконечности. Поскольку, как мы сказали в самом начале, а поскольку он открылся только в одной грани, поэтому ясно мы можем знать только с этой грани, но больше ничего. Так или иначе у нас остается огромное количество вопросов, в которых нет ответа, да? Которые вне рамок этого мира. Вне рамок того, что дает нам Тора, вне рамок этого. Тора дала нам ограниченное знание в каком-то смысле, правильно? В каких-то рамках. Получается, что у нас нет ответов на все вопросы. В рамках, даже когда мы предположим, все аксиомы о Боге. Какую аксиому о Боге он имел, я не знаю. Но даже если мы предположим все аксиомы о Боге, что Он есть, что Он дал Тору, что Он управляет этим миром, что Тора, которая находится в этом, да, у евреев, это та самая Тора, и так далее, он наказывает, он награждает, он судит. Все аксиомы, которые мы предположим о Творце, о Боге, все до конца, все, что можно придумать, аксиомы о Боге, всегда остается хотя бы один вопрос. Неразрешенный, на который нет вопроса, ответа, чем занимается Бог, свободный от работы времени. Или множество других вопросов, связанных с природой Творца. Для чего ему это, что ему не хватало? Ну, вопрос, если можно назвать это вопросом, да? То есть, в принципе, всегда у нас остается не просто вопрос, а целый аспект вопросов, которые мы не можем... Бесконечное количество вопросов, на которых у нас нет ответа. Но они не касаются нашего мира, а касаются действительно не нашего этого мира. О чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что наша система аксиом, она не полная. И поэтому по теореме Гёделя она не противоречива. По той же самой теореме Гёделя. А тот, кто хочет при помощи теоремы Гёделя сказать наоборот, он просто не знает, как это, дилетантство в иудаизме, религии, и говорит это просто набор глупостей. Но я не хочу это, просто человек говорит набор глупостей, так он может говорить о вещах, которых он не понимает, и другие не понимают, так можно говорить сколько угодно, и все будут рады и довольны, и почему нет? Ну, почему нет, да? Ну, пусть будут здоровы, главное, у нас мне нет претензий ни к нему, ни к другим, пусть, чтобы все они были здоровы. Да, в принципе, это понятно, да? То есть, на самом деле, если мы сейчас приходим к теореме Гёдела, как раз-таки наоборот. Теорема Гёдела, она только еще больше подтверждает точку зрения иудаизма. Почему? Потому что мы, как в самом начале сказали, что никакая теория математическая, теорема, математика, арифметика, не арифметика, не может доказать действительность или недействительность Творца. Почему? Потому что вопрос о действительности Творца и все другие вопросы о сердце – это вопросы абсолютные. Потому что если я иду выполнять законы Торы и посвящаю свою жизнь религии и Творцу Торе, то я должен, обязан знать с абсолютной точностью, что это истина. Иначе, не абсолютно, мне это не устраивает. Не отдам свою жизнь ради вещей относительных, только ради вещей абсолютных. Всякое доказательство там, математики, науки и так далее, оно построено, оно является, оно доказательство относительное. Хотя бы относительно тех самых начальных аксиом, которые они предполагают. И поэтому ни одна из них не может дать ответ на абсолютный вопрос. Так мы всегда понимали и объясняли все вот эти вот попытки разных ученых и так далее, атеистов, прийти и доказать, что нет Бога, как будто бы. Да? Так мы всегда это. То есть что мы хотим сказать? Что всякая наука или математика, она ограничена в рамках тех аксиом, в которых она находится, и не может выйти из них наружу. И поэтому она не может дать абсолютный ответ. Приходит Гёдел, дает нам еще дополнительную меру ограниченности. Говорит, не только в том она ограничена, что у нас нет истины, у нас нет абсолютной истинности аксиом. Но даже в рамках этих аксиом обязательно есть утверждения, которые невозможно доказать и невозможно опровергнуть. Какие бы аксиомы ни были, почему нет? Как сделать, чтобы можно было доказать или опровергнуть? Надо добавить еще одну аксиому. Хорошо, ну тогда будет появиться еще один вопрос, который невозможно доказать, опровергнуть. А для него нужно еще одну аксиому. То есть для того, чтобы дать все ответы на все вопросы, необходимо бесконечное количество аксиом. Это то, что утверждает принцип теорема Гёдела. Потому что мы люди ограничены, и разум наш ограничен. Когда мы берем при помощи какой-то теории какую-то конечную часть, конечную систему аксиом, то она не может дать ответы на все вопросы, без сомнения. Это очень понятно. То есть он приходит и говорит, что есть дополнительная ограниченность во всех этих теориях, и поэтому явно не может нам дать ответ ни на что. Как раз таки наоборот, еще больше подтверждает нам вот эту еврейскую точку зрения. А если посмотреть глубже, он в принципе утверждает то, что мы утверждаем. Что Творец он бесконечность, и бесконечность невозможно познать. Если посмотреть глубже в эту теорию, теорему Гёдела, она в принципе утверждает то, что мы сказали. Что мы можем познать только ограниченную сторону действительности, а бесконечность Творца мы не способны познать, потому что для этого нужно бесконечное количество аксиом, как скажем, в его. То есть у нас нет возможности выйти за пределы того мира, в котором мы находимся. И всегда останутся вопросы вопросы о действительности вне системы, в принципе. Всегда останутся вопросы. То есть получается, в принципе, теорема Гёдела наоборот, в общем-то, представляет точку зрения и показывает точку зрения еврейской религии, но на математическом языке. Все, я думаю, что я здесь сказал все, что можно.